ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 63. Битва Господа Кришны с Банасурой. Описывалась предыстория этой битвы, каким образом она состоялась, эта битва с Банасурой, не только с Банасурой. Там даже участвовал Господь Шива, это очень заинтересовало Махараджу Парикшита. Как случилось, что Господь Шива сражался с Кришной, который является объектом его поклонения? Так, это загадочная история, где участвовал внук Кришны Анирудха и дочь Ванасуры Уша. Это мы прочитали в предыдущей главе. Теперь будет описываться битва Господа Кришны с Банасурой. Уже прошли 4 месяца сезона дождей, а Нирудха все не возвращался. И Ядовы очень встревожились. Они не могли понять, куда пропал юноша. К счастью, вскоре в Двараку прибыл великий мудрец Нарада и поведал о том, как Анирудха исчез из дворца. Это происходило тайным образом, поэтому никто не знал, куда исчез Анирудха. Он пропал ночью. У Уши была подруга, мистичка. Она его вычислила через сон Уши. Она нашла Анирудху в мистическом трансе, делая изображение и глядя на Ушу, потому что Уша влюбилась в Анирудху через сон. Она рисовала различных полубогов, людей, якши и других выдающихся личностей, изображала и смотрела на Ушу. И когда Ушу изменилось ее состояние, она вдруг зарделась, она вдруг взволновалась, увидев какое-то изображение, Уша поняла, кто это. Так мистики могут определять. Ну, конечно, все это по милости сверхдуши происходит. Но вот есть такие приемы еще. Чисто технические приемы, которые тоже могут работать как у психолога. И она нашла Анирудху во дворце, в Двараке. Она перенеслась туда мистической силой по воздуху ночью. Спящего Анирудху перенесла во дворец Банасуры. Все было очень просто. Никакой загадки. Анирудха проснулся уже в другом доме. И он что увидел? Он увидел там Ушу, которая страшно его любила уже. Вот. В этих отношениях он совершенно забыл, кто он, откуда. Про Двараку забыл. Пока не обнаружил их Банасура. Это незаконная связь. Так или иначе, они были еще не женаты. Была битва там небольшая во дворце, чтобы пленить Анирудху, там понадобились большие силы. В конце концов, сам Банасур только смог это сделать. Особым арканом связал его, особым оружием. И вот теперь жители Двараки ищут Анирудху, сезон дождей прошел уже 4 месяца прошло, как пропала Анирудха. Итак, явился Нарада Муни и рассказал все, что было на самом деле. Еще один мистик, от которого ничего не утаить. Если вы хотите узнать, что случилось на самом деле где-то, должны спросить только Нараду Муни. Если вы даже другого очевидца спросите, он что-нибудь исказит. Нарада нет, он знает. И внешние события, внутренние причины. Этим отличается как бы духовный человек от недуховного человека. Не духовный человек, он может быть историком, очень разумным, обученным, но он не понимает внутренних мотивов времени, воли Бога, и также природа живых существ во времени. В течение времени они утрачивают представление о прошлом, называют это мифами, не способны объяснить все эти события, которые здесь происходят. Ну, Нарада, он одновременно сознает высшие планеты, других живых существ, сверхдушу, низшие формы жизни. Он знает, что все возможно в этом мире. Как возможно? Он сообщил, что Анирудха был унесен в Шанитапур, столицу Банасуры. И что Банасура пленил его с помощью Нага Паши, змеиный аркан. Хотя Анирудха одолел всех его воинов, Нарада подробно рассказал, как это произошло, и тогда все прояснилось. Узнав об этом, ядовы, которые очень любили Кришну, решили напасть на Шанитапур. Военачальники ядовов Прадюмна, Сатьяки, Гада, Самба, Сарана, Нанда, Упананда, Бхадра и другие, объединившись, собрали 12 Акшаухини, большая армия. Они подошли к Шанитапуру и окружили его этим огромным войском, в котором было множество воинов, слонов, коней и колесниц. Ну, намечалось огромное сражение, большая битва. Банасури сообщили, что воины из рода Яду напали на город и крушат его стены, ворота и окрестные сады. Разгневанный он тут же приказал своим воинам, не уступавшим в силе и числе ядовым, отразить нападение. Господь Шива был так милостив к Банасури, что пришел к нему на помощь вместе со своими воинами и двумя доблестными сыновьями Картикеей и Ганапати. Вот что произошло. Господь Шива благоволил Банасури. Банасури был великим преданным Господа Шивы. Вот это в мире двойственности возможны такие отношения. Удивительно, да. Восседая на своем любимом быке, Господь Шива, которого также называют Нандишвара, командовал сражение против Господа Кришны и Баларамы. Можно только представить себе, какой яростной была эта битва. Такая лила между Господом Шивой и Кришной здесь произошла. Между ними это лила, они бессмертны. И Кришна Баларама, и Господь Шива, они не подвержены смерти. Остальные подвержены смерти. Также Банасура и все другие. Господь Шива и его отважные сыновья противостояли Господу Кришне, Верховной Личности Бога, и его старшему брату, Шри Баларамаджи. Схватка была такой жестокой, что у тех, кто наблюдал за ней, волосы на голове вставали дыбом. Господь Шива сражался с самим Господом Кришной, Прадюмна с Картикеей, Господь Баларама с Кумбхандой, главнокомандующим Банасуры, которому помогал Купакарна. Самба, сын Кришны, выступил против сына Банасуры, а сам Банасура сражался с Сатьяки, главнокомандующим ядовов. Битва разгоралась. Так, битва разгорается. Для кшатриев это захватывающее событие жизни. Они многие ждут этого. Им трудно жить в гармонии и мире по природе вещей. Им нужны сражения. Там адреналин есть. Там есть особое состояние, где кшатри полностью может себя реализовать. В обычном мирном положении он не может себя реализовать. Он ищет, он готов всегда к сражению, настроен на сражение. Если нет войны, он должен состязания какие-то устроить. Рыцарские турниры за даму сердца, например, они делали. Там тоже убивали кшатри друг друга. Свайвара, украсть невесту, там, сражаться одновременно, там, разогнать всех врагов, своих соперников. Это природа кшатри. Это их природа, поэтому они не могут себя реализовать без битв. Поэтому захватывающая битва, но даже у кшатриев волосы поднимались дыбом. Это уже было слишком невероятное событие было. Потому что сам Господь Шива там был и Кришна. Битва разгоралась. Весть о сражении разнеслась по всей вселенной. Господь Брахма и другие полубоги с высших планет, великие мудрецы и святые, ситхи, чараны, гандхарвы, парили над полем битвы на своих воздушных кораблях и затем, затаив дыхание, следили за схваткой между Господом Шивой и Господом Кришной и их воинами. То есть они побросали все свои планеты, все свои дела, они побежали там смотреть эту битву. Это невероятно, все узнали. Шива и Кришна сражаются. На самом деле, да. Господа Шиву называют Пхутанат, поскольку ему во всем помогают могущественные духи и обитатели ада. Пхуты, преты, праматхи, гухьяки, дакини, пишачи, кушманды, веталы, винайки и брахма-ракшасы. Из всех духов брахма-ракшасы самые могущественные. Это брахманы, которые после смерти стали привидениями. Это была свита Господа Шивы. Навевает ужас на обычных людей. Это тамагуна. Что такое тамагуна? Она агрессивна без причины. Поэтому нежелательно вообще даже подходить туда. Просто вы там появитесь, уже будет проблема. Вы ничего плохого не сделаете, ни хорошего, нейтрального. Уже проблема, что вы тут присутствуете. Уже это причина, что вас можно съесть или там что-то сделать с вами. Это тамагуна. То есть мы видим, что люди сейчас без всякой причины ссорятся. Но им кажется, что много причин. Кали так. Но причины нет сейчас для каких-то серьезных ссор. Просто нужно понять одну вещь. То, что пища для одного, я для другого. В тамости этого человек не понимает. Он всех измеряет по себе. Поэтому конфликтует. Пуская стрелы из своего знаменитого лука Шаринга, Верховный Господь Шри Кришна разогнал с поля боя всех духов. Тогда Господь Шива решил применить против личности Бога свое самое лучшее оружие. Но Господь Шри Кришна легко отразил все его удары. Брахмастру, вид ядерного оружия, он обезвредил с помощью другой брахмастры, а воздушное оружие с помощью горного. Когда Господь Шива применил особый вид оружия и вызвал на поле битвы ураган, Господь Кришна пустил в ход оружие гору, которая преградила путь урагану. А когда Господь Шива обрушил на Кришну огненный шквал, Кришна залил его потоками дождя. Но тут намекается, да, какие виды оружия вообще бывают. Они основаны на стихиях природы. Мы знаем, что стихии природы могут участвовать в созидании, поддержании и разрушении тоже. У них есть этот ресурс. В любой стихии. Любая стихия она поддерживает, но она может разрушить. Ветер ураганный, земля, землетрясение может разрушить все. Огонь может созидать, может разрушать, поддерживать. Все эти функции есть в природе. Вещи. И вот иногда можно вызвать ту или иную функцию. Наука. Дханурведы. Где-то вы можете вызвать огонь, для этого нужно знать определенные мантры и виды оружия, которые вы применяете. И обычное оружие, оно может быть очень разрушительным вдруг стать. Ну, как слово. Вы даже можете оружие не применять, сказать что-то человеку, он потеряет волю. Так что есть такие энергии, существуют в природе. Мы видим, что иногда ураган может все сместить. Но вызвать ураган сегодня люди не могут или создать, скажем, хорошую погоду. В ведические времена люди управляли стихиями природы, знали науку. Наконец Господь Шива применил свое личное оружие. Пашупата Астра. Ого-го. Пашупата Астра применяется для разрушения Вселенной уже в конце творения. Дело дошло до Пашупата Астры. Но Кришна мгновенно отразил ее Нараяна Астрой. Господь Шива был в смятении. Все он использовал. Вот он забыл про что есть Нараяна Астра еще. Ну, не забыл, Господь Шива не забывает, конечно же. Это лила. Рыцарская в данном случае проявилась лила, сражение. Удовольствие получал и Господь Шива, и Господь Кришна от этой битвы. Наслаждались этим. Воспользовавшись этим, Кришна применил оружие, вызывающее зевоту. Я знаю это оружие. Шримад-Бхагаватам называется. Многие засыпают на звуках «Ом намо бхагавате васудевая». И так появляется такая партия вдруг. Как видите, есть такие виды оружия, существуют. Пораженный таким оружием, противник чувствует себя обессиленным, прекращает сражаться и начинает зевать. Бросает оружие. И Господь Шива под действием этого оружия почувствовал такую усталость, что прекратил сражаться и стал зевать. Так можно прям лечь спать на поле битвы. Представьте, такие состояния бывают. Такие состояния бывают. Тогда Кришна переключился на Банасуру. Он стал разить его воинов, вооруженных мечами и палицами. В это время сын Господа Кришны Прадюмна яростно бился с Картикеей, военачальником полубогов. Картикей был ранен и истекал кровью. Он перестал сражаться, покинул поле битвы и умчался прочь на своем павлине. Вот кто такой был Прадюмна, видите. А Картикей может сражаться в нескольких местах одновременно. Это начальник, военачальник полубогов. В высшей степени владеет всеми боевыми искусствами. Но тут он был очень сильно ранен и умчался на павлине. Между тем Господь Баларама ударами палицы сокрушил Купханду, военачальника Банасуры. Купакарна также был ранен, и оба они, Купакарны, смертельно раненые Кумбханда, пали на поле боя. Лишившись своих предводителей, воины Банасуры разбежались в разные стороны. Но в те времена люди прекрасно понимали, что будет следующее рождение. Если они погибают при исполнении обязанностей, это не страшно. Смерть не страшна в этом случае. Действительно, когда человек действует во имя долга, то страхи уходят. Это факт. Если человек действует во имя долга, он становится бесстрашным. Поэтому в то время люди не боялись смерти вот при исполнении обязанностей. Страшно было умирать именно кшатрию в постели от старости. Кшатрия не переносит таких. Это как проклятие для него. Увидев, что его войско разгромлено, Банасура еще больше разъярился. Вот что такое кшатри. Вы не можете победить его. Войско разбили, он еще больше его не остановится ни за что. Это кшатри. Это человек оружие. Кришна выпускает их в общество для защиты религии. Таких людей. Дает им эту силу духа от него. И их называют руками Господа во вселенской форме. Они тут все творят, управляют. Свойственны качества решимости, сверхрешимости и отваги, силы. И мгновенно ориентироваться в самых опасных ситуациях. Кшатри победить невозможно. Даже если убьете его, дух не сломите. Еще больше разъярился. Он прекратил поединок с Сатьяки, военачальником Кришны, и кинулся на самого Господа Кришну. Такой герой был, Банасура. Он увидел, что даже Господь Шива побеждет уже. Не отступает. Наконец-то ему представилась возможность спустить в ход 1000 своих рук. Вот то, о чем ему сказал Господь Шива. Когда-то, когда он жаловался ему, что ты меня наградил. Наградил за мое служение и аскезы 1000 могущественных рук. Я самый сильный теперь. Но у меня теперь проблема, с кем сражаться. Нет противников. Для воина что теперь делать? Все разбегаются, едва только увидят меня и убегают. У меня нет соперников, что делать? Какое-то благословение ты мне дал, но обернулось проклятием. И Господь Шива сказал, ты мошенник, встретишь скоро с такого соперника, кто разрушит твою ложную эго. И вот он бросился к Кришне, держа в руках 500 луков с 2000 стрел. Такой глупец, как Банасура, не способен понять, сколь силен Кришна. Кришна вмиг переломил надвое все луки Банасуры и, преградив ему путь, повалил наземь коней, запряженных в его колесницу, отчего колесница развалилась на части. Тогда Кришна затрубил свою раковину Панчаджанья. Банасура поклонялся одной богине по имени Катара. Ну, много из богов, одна из них Катара. И она относилась к нему как мать к сыну. Испугавшись, что жизнь Банасуры в опасности, Катара появилась на поле боя. Обнаженная, с распущенными волосами, она предстала перед Господом Кришной. Шри Кришне был неприятен вид ногой женщины, и он отвернулся. Воспользовавшись этим, Банасура покинул поле боя. Такой трюк сделал Катара. Тетива на всех его луках была порвана, колесница разбита, возничий погиб. Ему оставалось лишь возвратиться в свою столицу. В битве он потерял все свое войско. Под градом стрел Кришны, спутники Господа Шивы, домовые, путы, преты и кшатрии бежали с поля боя. Когда Господь Шива прибег к последнему средству, он выпустил свое самое сильное смертоносное оружие – Шива-Джвару. Страшный испепеляющий жар. В ведических писаниях сказано, что когда наступает время разрушения Вселенной, Солнце начинает сжечь в 12 раз сильнее обычного. Это 12 раз усиленный жар Солнца назван Шиваджвара. Когда олицетворенный Шиваджвара, трехголовый и трехногий, перестал перед Кришной, казалось, будто он все вокруг обратит в пепел. Он был так могущественен, что объял пламенем все стороны света. Кришна видел, что Шиваджвара движется прямо на него. Вот это Шива, у него еще такое есть оружие для разрушения. Шива управляет энергиями разрушения, это в его власти, все энергии разрушения. Тамагуна. От каких-то слабых проявлений тамаса, инертных есть, до самых могущественных разрушительных сил. Наряду со Шиваджварой существует оружие Нараяна-джвары или лютый холод. Сильный жар еще можно как-то вынести, но от сильного холода гибнет все. Куда вы крутитесь от холода? От жары можно в реку, в тень дерева, допустим. От холода? Каждый человек испытывает этот момент смерти. Когда наступает смерть, температура тела начинает подниматься до 42 градусов. Затем жизнедеятельность тела прекращается, и оно тоже становится холодным, как лед. Нет иного оружия, кроме Нараяна-джвары, которое способно противостоять испепеляющему жару Шива-джвары. Значит, вот этот холод связан со смертью. Это необычный мороз. Мы не все знаем об этих энергиях, что касается жары и холода. Мы сравним просто вот огонь в нашем опыте и холод в нашем опыте. Разные виды огня, их, по-моему, 49 видов огня. Солнце — это исключение. И холод — это тоже вид огня. Это тоже относится к температуре, к той же категории. И симптомы обморожения, ожога, они одинаковы. По сути, это тот же огонь. И вот есть холод смерти. Так можно в такой степени понять, что такое Нараяна Джвара. И поэтому, когда Шри Кришна увидел, что Господь Кришна выпустил Шива Джвару, ему ничего не оставалось, как выпустить Нараяна Джвару. Господь Шри Кришна, изначальный Нараяна, повелитель оружия Нараяна Джвара, когда был выпущен Нараяна Джвара, между двумя Джварами завязалась великая битва. Если на жар воздействует сильным холодом, жар постепенно ослабевает. То же самое произошло в поединке между Шива-Джварой и Нараяна-Джварой. Постепенно Шива-Джвара утратил свою силу и закричал, призывая на помощь Господа Шиву. То есть это живые существа, эти два вида оружия. Но в присутствии Нараяна-Джвары Господь Шива не мог ему помочь. Не получив помощи от Господа Шивы, Шиваджвара понял, что он может спастись, только предавшись Нараяне, самому Господу Кришне. Если даже Господь Шива, величайший из полубогов, был бессилен ему помочь, то на других богов ему рассчитывать не приходилось, и потому Шиваджвара в конце концов предался Кришне. Низко склонившись перед Господом, он вознес ему молитвы, чтобы Господь, довольный им, даровал ему свое покровительство. Ну, принцип для всех одинаковый. Рано или поздно живое существо придет к Кришне искать прибежище. Оно не знает, пока обусловлено об этом прибежище. Оно думает, что оно уже имеет прибежище в этом мире. Либо сам себе человек какое-то прибежище, убежище строит. В ком-то находит прибежище, в обществе, среди могущественных людей ищет покровительство. Ну, так или иначе, чувствует, что он защищен семьей, деятельностью, положением в обществе. А это вещи, которые временны. И в тот момент, когда он теряет это прибежище, он испытывает сильный страх и холод внутри. Как этот Шива-Джвара. Он имел прибежище у Господа Шивы, полыхал этой энергией, исполнял его волю, очень могущественный. Но когда он столкнулся с Нараяна Джварой, его оджас и его прибежище вдруг исчезли, стали исчезать. Шива не мог им помочь. Есть очень могущественные хозяева в этой мире, даже полубоги, как Брама и Шива, говорится, но не спасают от смерти. Вот в этом контексте нет, никто не может помочь ему. И тогда живое существо спонтанно находит прибежище в Боге. Спонтанно. Не нужно думать, не нужно это исследовать, это есть. Заложено в сердце живого существа искать покровительство всемогущим. Даже если он его не знает. Он надеется, у него есть некая вера в это. В трудной ситуации эта вера пробуждается. Может быть, мгновенно у кого-то пробуждается. Итак, это любовь к Богу дремлет в сердце и может пробудиться из-за сильных страданий или из-за нехватки денег, тяжелой жизни, или из любопытства также может пробудиться, или когда человек ищет всеми силами причину всех причин, абсолютную истину, смысл жизни. Эта вера может пробудиться у человека сильно, с большим могуществом. Итак, Шива-Джвара обращается к Господу, склонившись перед ним. Поединок между могущественнейшим оружием Господа Шивы и Господа Кришны доказывает, что никто и ничто не может убить того, кого защищает Кришна. И никто не сможет спастись, если он лишен покровительства Кришны. Господа Шиву называют Махадев, величайшим из полубогов. Хотя иногда величайшим полубогом считают Господа Брахму, поскольку он творец Вселенной. Однако Господь Шива разрушает сотворенное Брахмой. Но оба они, Господь Брахма и Господь Шива, могут действовать лишь в одном качестве. Господь Брахма может только создавать, а Господь Шива только разрушать. И ни один из них не способен поддерживать то, что создано. Господь Вишну, однако, не только поддерживает, но также творит и уничтожает. По сути, Брахма не является Творцом Вселенной, поскольку сам он создан Господом Вишну. А Господь Шива создан или порожден Брахмой. Поэтому Шива Дживара справедливо рассудил, что кроме Кришны и Ринараяны ему никто не сможет помочь. Тогда он предался Господу Кришне и, сложив ладони, обратился к нему с молитвами. Ну, главным образом живое существо ищет здесь спасение от боли и страха. Это глубинная причина страданий человека. Боли и страха. Нужно понять, что причина боли и страха – его собственное умонастроение. Душа не боится, не испытывает боли. Как мы приобрели эти качества, эти чувства, которые внушают нам страдания, боль, страх? Грехи. Грех, воплощенный грех – это страх в уме человека. Если человек кого-то убил, он будет бояться, что его тоже убьют. Вот и все. Страх порожден определенными поступками. Если человек безгрешен, он бесстрашен. Как один из великих преданных молится: сейчас я полон сил, здоровья, ясный ум. Самое время уйти к Богу. Я не хочу ждать старости, когда могут нарушиться потоки в теле. Я не смогу сосредоточить ум на тебе. Позволь мне сейчас, пока я полон силы и энергии, вернуться к тебе. Сейчас я способен. То есть человек боится забыть Кришну. Не боится смерти, боится забыть Кришну. Это, считаете, освобожденная душа? Неосвобожденная душа, он боится всего на свете, он не доверяет никому, потому что сам совершал много плохих вещей в прошлом. Лгал, обманывал, лицемерил, наносил вред кому-то, осознанно или косвенно. Или думал плохо о ком-то и носил это в себе всю жизнь. И таким образом он призывает тамас. Душа обволакивается страхом и ожиданием боли. Страхом ожидания боли. Особенно, когда надвигается старость. Люди боятся, что все болит. Органы по-другому функционируют. Больница или как, я умру, не знаю. Лишь бы только не инсульт, говорят. То есть столько беспокойств возникает, представьте себе, в уме. И все эти беспокойства так лишь связаны с его прожитой жизнью. Или жизнями. Интересно, да. Первый раз я это заметил, когда мы были молодыми, чистили картошку несколько человек. И о чем-то шутили, разговаривали. И один стал играть ножом. Ну, просто играть ножом. Молодежь глупая. Старики, которые видели ножи уже в других качествах, они говорят: не играй ножом. Не, я не могу смотреть. Но молодежь не видела ничего, они просто играют. А один из нас побледнел, и пошли красные пятна по лицу. Он был просто в истерике. Говорит: убери нож передо мной, убери нож. Мы испугались за него, сильно испугались. Мы больше испугались, чем он сам. Что случилось? А что такое? На тебя что ли нападали когда-то? Говорит: Нет, никогда. А что? Не знаю. Не могу видеть перед собой ножом направленным. Не могу, говорит, видеть такое. Почему? Отгадайте загадку. Почему? Он делал это? Он сам делал это когда? Он сам пользовался ножом когда-то? Если мы неправильно что-то сделали, особенно противозаконное сделали, страх мгновенно охватывает душу, как холод. Вот это тот холод, внутренний холод. Страх сравнивается с холодом. А духовная жизнь сравнивается с чем-то более подвижным. Вот это тонкие законы природы. Итак, здесь Шиваджвара. Поэтому Шиваджвара справедливо рассудил, что кроме Кришны или Нараяны ему никто не сможет помочь. Тогда он предался Господу Кришне и, сложив ладони, обратился к нему с молитвами. «О Господь, — сказал он, — я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, обладателем бесчисленных энергий. Одолеть Твоей энергии не может никто. Поэтому Ты Господин и повелитель каждого». Можно удивиться, как Шиваджвара только что служил Господу Шиве и ничего не знал как бы о Господе Кришне, он сражался против Господа Кришны фактически. А здесь мгновенно, видите, он обрел знание. Это называется пограничная энергия. С нами это тоже может произойти и происходит. Мы можем из невежества перейти в область знания, причем это очень быстро может произойти. Иногда это происходит за одно мгновение. Мы можем соприкоснуться с трансцендентным знанием за одно мгновение. До этого мгновения могли даже не подозревать о том, что мы это можем понимать и знать. «Откуда вы знаете, что Кришна — Верховная Личность Бога?» — тот спросил Прабхупада. «Откуда вы знаете, что душа существует?» Прабхупада сразу ответил: «Вы тоже можете это узнать, если соприкоснетесь. Потому что вы пограничная энергия. Сейчас вы в мае, и вы не можете даже представить таких вещей, потому что вы под влиянием материальной энергии, гун. Но вы можете, потому что вы душа, и вы пограничная энергия. На практике вы можете. Здесь-то этот пример. Как только он обратил свое внимание на Господа Кришну, нашел в нем прибежище, он, смотрите, сразу стал говорить молитвами в знании. Многие думают, что самый могущественный в материальном мире Господь Шива. Это молитва. Но Господь Шива отнюдь не всемогущ. Ты всемогущий. Это неоспоримо. Ты изначальное сознание, изначальное знание. Господь Шива — изначальное сознание в материальном мире. Аханкара. С этого начинается материальное существование, с аханкары. Господь Кришна — изначальное сознание души. Поэтому в чем-то они одинаковы, видите, в чем-то они различны. Не обладая знанием или сознанием, нельзя обрести могущество. Если бы не было истинного эго, не было бы ложного эго. Сколь бы могущественной ни была материя, она не способна действовать, пока ее не коснется сознание. Какая-нибудь материальная машина может казаться огромной и чудесной, но пока ее не коснется тот, кто обладает сознанием и знанием, пользы от нее не будет никакой. О Господь, Ты обладаешь всей полнотой знания. В Тебе нет и капли материальной скверны. Господь Шива — это могущественный полубог, наделенный чудесной силой, способностью разрушать весь сотворенный мир. Он управляет ложным эго. И ложное эго разрушает этот мир. Удивительная вещь. То, в чем каждый ищет прибежище, гарантирует ему разрушение. В конечном итоге. Аханкара. Труднее всего пережить разрушение аханкары именно. живому существу. И Господь Брахма тоже очень могущественен. Он способен создать целую вселенную. Но ни Брахма, ни Господь Шива не являются первичной первопричиной возникновения материального космоса. Ты – абсолютная истина, верховный Брахман. И ты – изначальная причина, изначальный источник всего сущего. Источник мироздания – не безличное сияние Брахмана. Это сияние исходит от тебя, верховной личности. Бхагавад-гита подтверждает, что источник безличного Брахмана – Господь Кришна. Сияние Брахмана подобно свету, исходящему от солнца. Таким образом, безличный Брахман не является изначальной высшей причиной всего сущего. Изначальная причина всего – это вечная верховная личность Бога Кришна. Все материальные действия и их последствия имеют место в безличном Брахмане. Но в личностном Брахмане, вечной форме Кришны, нет действий, чреватых последствиями. Значит, в этом смысле мы находимся в Брахмане, в материальном мире. Это тоже Брахман, который наполнен причинно-следственными связями. В Брахмане это все поддерживается, Брахман. Беспристрастная энергия. Необходима такая энергия, беспристрастная. Равно относящаяся ко всему. Это Брахман. Параматма – промежуточный аспект. Там добавляются некие уже черты, видимые черты и качественные различия в этом Брахмане. Но источник этого всего, воля, исходит из Бхагавана, из личности. Воля Бога считается выше всех других энергий. Личная его воля, личное его присутствие. Где бы он ни присутствовал, лично, все остальные энергии следуют за ним. Это личность. Это повелитель, это обладатель. Он говорит, всемогущий. Энергии следуют за ним сами. Призывают их или не призывают. Прабхупада приводит пример, как за королевой там фрейлины следуют, не отставая от нее. Пажи, другие слуги, куда бы они направились, едут за ним. Мы называем, говорит, иголкой, нитка, да, куда? Иголка, туда нитка, такая есть пословица. О Господь, продолжал Шиваджвара, твое тело исполнено покоя, блаженства и свободно от материальной скверны. В материальных телах взаимодействуют гуны природы. В материальном мире над всем властвует время, ибо он создается под воздействием времени. Силой времени создаются материальные элементы, и вслед за ними возникает кармическая деятельность. В результате кармической деятельности живое существо получает материальное тело. Оно приобретает определенную природу, выражающуюся в его тонком и грубом телах, которая состоит из жизненного воздуха, эго, ума, 10 органов и 5 первоэлементов. Все вместе они образуют определенное тело, на основе которого впоследствии возникают разные другие тела. Тут реинкарнация говорится, о механизме. Коротко. Если кто-то хочет подробно это понять, то нужно изучать там Шримад Бхагаватам и заняться медитацией. Можете до деталей все разобраться в этих вопросах. Как это все создается прямо на глазах, поддерживается, разрушается, снова создается. И кто это делает? Как каждый из нас формирует новое тело? Это очень важно понять. Любая деятельность, она обретет форму в будущем. Душа обретает эти тела одно за другим. В процессе трансмиграции. Все это результат деятельности твоей материальной энергии. Но поскольку ты источник этой энергии, тебя не затрагивает действия ее составляющих и последствия этих действий. Ты не подвластен материальной энергии, потому исполнен высочайшего покоя. Ты олицетворение совершенной свободы от материальной скверны. Поэтому я укрываюсь под сенью твоих лотосных стоп и не ищу другого прибежища. Значит, что это означает? Что вид перед собой Шивачвар, вид Кришну. Где он это видит? На поле боя, где волосы встают дыбом от этого восхищения, изумления и ужаса, сражения. Вдруг он сознает, что перед ним личность исполнена глубочайшего покоя и равновесия. Прямо в этой среде. Это сознание Кришны. Вот так. То же самое, как на поле битвы Курукшетры, Арджуна был очень беспокоен. Кришна был умиротворен, как всегда. Верховная личность Бога не затрагивается гунами материальной природы. Не меняет тела по принуждению. Просто есть его воля. И вот в этой воле Бога мы можем найти прибежище окончательно, исполняя Его волю. Аханкара говорит, зачем ты будешь исполнять чужую волю? Чужая воля? Это говорит Аханкара. Нет такого понятия, как твое и мое. Чужое и не чужое. Все принадлежит Богу. Эти понятия придуманы Аханкарой. Этот мир придуман Господом Брамой. Для живых существ, которые придумывают себе названия сами. Деятельность. Это просто выдумка. В реальности все принадлежит Богу. Все энергии, все живые существа, души, материальные элементы. Ничего нам здесь не принадлежит. Поэтому, почему мы должны выполнять волю Бога? Потому что она всеблагая. Она для всех хороша. Аханкара говорит, нет. У меня своя воля есть. О Господь, Твое явление в облике человека, сына Васудевы, одна из лил, свидетельствующих о Твоей безграничной свободе. Ты являешься в многочисленных воплощениях, чтобы принести благо своим преданным и уничтожить тех, кто не предан Тебе. Все Твои воплощения приходят в этот мир, чтобы выполнить обещание, данное тобой Бхагавад-гите. Ты сказал, что приходишь в этот мир всякий раз, когда здесь берут верх силы, препятствующие духовному пробуждению людей. О Господь, когда попираются установленные тобой законы, ты являешься в этот мир посредством своей внутренней энергии. Ты приходишь прежде всего для того, чтобы защитить и поддержать полубогов и людей, стремящихся к духовному совершенству, чтобы утвердить в материальном мире закон и порядок. И поскольку твоя миссия — защищать закон, ты справедливо убиваешь безбожников и демонов. Ты пришел в материальный мир не впервые. Мы знаем, что ты уже много раз являлся сюда. То есть при помощи внутренней энергии происходит приход Господа Кришны. Никто так не может сделать. Внутренняя энергия, если приходит, а наоборот все организовывается. Например, если душа приходит в тело человека, она считает себя человеком. Но если вы приходите сюда при помощи внутренней энергии, входя в тело человека, вы себя не считаете человеком. Вы продолжаете понимать, помнить, кто вы на самом деле. В Веданта Сутре описывается, что на землю дживы попадают сверху, многие дживы попадают с дождем. Как они входят в материю? В капли дождя. Там они формируются. Падает с дождем. Дождь проникает в землю. Вырастают злаки. Душа проникает в зерно, в это растение. Но не отождествляет себя с этим растением. Так приходят человеческие души. Например, мы себя отождествляем с человеком, но не отождествляем себя с животным или деревом. Не так ли? Можете сыграть такую роль в спектакле, животного или дерева. Но это лишь роль, но вы себя не отождествляете с этим, вы помните. А есть отождествление. Есть натуральное живое существо, душа, находящаяся в теле дерева, чувствует, думает, живет как дерево, охвачено этой стихией. Друма в полусне проводит долгие-долгие годы. С очень притупленным сознанием. Это называется отождествление с деревом. Кто-то с камнем себя может отождествить. За этим есть сильное желание, поймите. Без желания отождествление не произойдет. Мы боремся только за желание в нашей практике. Если у нас будет сильное желание осознать душу и сверхдушу, все остальное произойдет автоматически. В процессе, если процесс авторитетный. Было бы желание, говорится. Если это искреннее желание. Если есть материальные мотивы выгоды, означает, что мы укрепляем свое отождествление, боремся за свое отождествление. Материальное отождествление. Здесь об этом говорится. Когда Кришна приходит сюда, он действует точно так же, как он действует в духовном мире. Особенно во Вриндаване, когда он являет свои игры. Прямо с Голоки Вриндавана эти игры приходят сюда. Но в убийстве демонов он принимает как бы роль кшатрия, но действует при помощи внутренней энергии. На поле битвы Курукшетры Арджуна вспоминает, что я победил всех своих соперников и врагов. Но не так все было, говорит, на самом деле. Такого могущества, таким могуществом никто не обладал, ни Бхишма, ни я на самом деле. Чтобы победить всех превосходящие воинские силы и тех воинов, которые там присутствовали, я не был способен это сделать. Кришна бросил взгляд на них, вот что произошло. На ту и другую сторону он просто посмотрел. И они потеряли свой былой воинский пыл. Они впали в замешательство, сражаясь, многие воины. Они не могли сосредоточиться на оружии многие. Как они умели это делать? Они просто потеряли свою квалификацию, на самом деле. Вот что произошло. Потому что Кришна присутствовал там как совесть. Знаете, если совесть пробуждается, вы уже не можете творить зло. Вы теряете силы. Кришна там присутствовал. Вот Арджуна о чем говорит. Не считайте меня героем. Ну вот Кришна всех уничтожил там. А мне наоборот дал эти силы, дал могущество. Я делал то, что на самом деле не мог делать. Я не мог бы ту рыбу поразить, ту мишень, когда Драупади с вами вара была. Я лично не смог бы это сделать, но по милости Кришны я смог это сделать, это сделал легко. И все остальное. Это называется внутренняя энергия. У нас была одна преданная, она сейчас где-то есть в Петербурге. Я про нее рассказывал, она вынесла все арестованные книги из отдела милиции на глазах у милиционеров. Нас арестовали, мы книги распространяли на улице. И там было много книг, у нас упаковки там целые, мы хотели распространить там поточками, нас всех взяли с этими книгами. И в новое отделение милиции, где нас не знали вообще кришнаитов, и там все, знаете, очень жестко было. Там не знали, нас уже хорошо так принимали, там даже просад ели, а тут было вот по-другому. Все, сейчас все книги конфискуют, а вот это было для нас самое страшное, что заберут книги у нас. Мы сидим, на всех протоколы составляют. На изъятые книги протоколы составляют, что противозаконная деятельность, ну, все такое. Мы там поем киртан и не знаем, что делать. На нас кричат, замолчите, мы не можем сосредоточиться на протоколе. Внутренняя энергия, видите. А мы нарочно еще больше поем, значит. Иногда прекращаем, иногда снова поем. Немножко издеваемся над ним. А сами думаем, как же спасти книги. И кто-то говорит, давайте позвоним Тане, невидимке, прозвище у нее было. Куда бы она ни приходила, ее никто никогда не видел. Почти на каждой программе. А где Таня вообще? Я ее целый год уже не вижу. Я здесь, она зима. Я всегда прихожу на все программы. Все, ох, действительно. И так часто повторялось. Даже если она скажет, я здесь, вот через 5 минут опять ее как будто нет. Вот есть такие люди, знаете, вот она была такой. Возможно, это была ситха с прошлой жизни. Я не знаю. Как-то она вот обрела такую способность. И кто-то позвонил Тане невидимке. Приходи, у нас тут проблема, может, чем поможешь, там книги у нас арестовали. Не знаю, что-то ей сказали. Она минуту уже через 15, где-то 20, пришла. У нее такие глаза, знаете, такие, без выражения. Вот что бы там ни было, она никогда не меняет выражение. Может быть, поэтому, да, ее не видно. Она так посмотрела на милиционера. Он даже не заметил ее. Посмотрела на нас, посмотрела на книги. Взяла две упаковки, пошла на выход. Поставила на тротуар, снова спустилась. И так она и спокойно все перенесла на тротуар. Такси остановила. Какой-то милиционер помог ей загрузиться там. И уехал, и все. Это внутренняя энергия действует. Этот человек был потом просто, знаете, в ярости. Где книги? Кто? Как? Кто унес? Почему? Он не мог понять, он просто был в ярости. Чуть ручку эту не сломал просто. Настолько он был возбужденный. Так, вот вы же здесь, вы сами смотрите, вышку конфисковали, мы же вам не сторожа. Вот и все, и книг нет, прецедента нет, протоколы не нужны, нас отпустили все. Это пример, не то, что это прям внутренняя энергия, но один из аналогов, чтобы было понятно, что такое внутренняя энергия. Другой пример внутренней энергии – карна. Дурьотхана каждый день напоминал ему перед сражением: «Убей Арджуну, используй копье Амока, потому что решающая, то есть битва зависит решающим образом от Арджуны только, главного воина. Убьешь Арджуну, и это будет решающим событием, переломе битвы». Каждое утро напоминал Карне, и каждый день он забывал про это. Каждый день, представьте. Он видел Арджуну и все, и сражался с ним, но забывал про копье Амокха. Это также связано с проклятием, потому что Карна забыл также и мантры, вызывающие оружие. В тот момент, в самый опасный момент, он забыл, потому что Парашурама проклял его. Это действует внутренняя энергия. Благословение, проклятие, мы говорим. Как они работают? Через внутреннюю энергию. И Кришна повелитель этой внутренней энергии, внутри находится этого мира. Недосягаемый для политиков, для кого угодно, врагов, друзей, материального мира. Он изнутри наблюдает ситуацию, и изнутри он ведет живое существо. Вот тут ты забудешь, вот тут ты вспомнишь. Вот тут ты знаешь, тут ты не знаешь. Тут я у тебя отнимаю знания. А тут тебе даю знания. Он награждает таким образом или отбирает что-то. И так идет человек сам своим путем, используя знания, память и забвение. Сам идет этим путем, кажется, сам все делает, сам забыл, сам вспомнил. Сам знаю или сам не знаю. Обвинять некого. Это внутренне недосягаемо для кармических реакций. Кришна кого-то приводит к гибели, кого-то на вершину славы. И никакой ответственности за это не несет, потому что это делает внутреннюю энергию. Недосягаемо для кармических последствий. Это положение Кришны. Ну а положение души в этом мире другое. Вот эту разницу нужно уловить. Что мы сами себе создаем новые материальные тела. Хорошо, тут мы остановимся. Есть несколько вопросов.
Анастасия Павленко. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, благодарность и наилучшие пожелания. Скажите, пожалуйста, Кришна приходит восстановить харму, когда творится сильный беспорядок, он зависит от этого?
От беспорядка? Еще раз проясни вопрос, от чего?
Кришна приходит восстановить дхарму, когда творится сильный беспорядок. Он зависит от этого?
Он независим, но он зависит только от своих преданных. Поэтому он ради них приходит. Не то, что его вынуждают, да, обстоятельства прийти сюда, и он зависит от обстоятельств. Нет, он может послать кого угодно навести порядок. Но к преданным сам приходит. Он зависим от преданных. У него два имени. Сватантра и Асватантра. Зависим и независим одновременно. Он ни от кого не зависит, но от преданных зависит. Поэтому сам лично любит защищать преданных. Так он приходит, убивает демонов, защищает праведников. И преданным, преданных вовлекает в игру.
Угу. Наша забывчивость — это тоже милость, чтобы мы научились быть внимательными?
Забывчивость, забвение означает, мы забываем то, от чего когда-то отказались. Есть такой пример в Бхагаватам. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Это называется забвение. Мы просто не ходили по этим дорогам. Мы не спрашивали ничего о Боге, не интересовались этой темой. Мы постепенно сказали, что Бога нет. Это забвение. Но если вы начинаете практиковать, ходить по этой дороге, снова проявляется путь. Он есть. Снова видите дорогу. Если мы начнем воспевать святые имена Бога, читать Священное Писание, изучать, все вернется на свои места, память восстановится.
Галицкая Наталья спрашивает, а волю Кришны мы узнаем от Гуру и Бхагаватам. Мы для этого изучаем Бхагаватам, чтобы понять волю Кришны?
Конечно, да, чтобы понять волю Кришны. Да. Угу.
Сундар Говинда Дас спрашивает, что делать, если преданные ругаются часто? Могут ли конфликты очищать и в каких случаях?
Конечно, атикари, да, они ругаются. Они не любят друг друга. Если у них разные мнения, они не любят друг друга. Или разная гуна-карма, то же самое. Конечно, атикари, он пытается доминировать над другими. Себя считает, ну, выше. На этом уровне преданные не могут жить, ну, как бы, счастливо еще. Ну, в этом случае делятся по каким-то группам, где им легче общаться, где они друг друга понимают. Группировки появляются такие. Но у них, если есть духовный учитель у всех, то, тем не менее, он будет их объединять служением. Он не будет кому-то с пристрастием относиться, да, любимчиков иметь, кого-то недолюбливать, он будет как бы объединять их всех, видя их уровень. Они еще как дети, они еще дерутся и ссорятся. Есть возвышенные преданные, у которых тоже разные мнения. У всех разные мнения. Но они не ссорятся. Вообще непонятно, зачем ссориться. Вообще непонятно, зачем это делать. Найдите мне причину вообще хоть одну. Кроме ложного эго. Мы должны учиться относиться позитивно ко всем при помощи внутренней энергии. Как Кришна это делает? Еще что-то?
Господь здесь побеждает тамагуну с помощью божественного оружия и силы. А как быть, если в мирской жизни люди агрессивны? Как защищаться от них?
Защищаться? Знанием? Логикой, аргументами. И если, конечно, на вас с оружием нападают, то вы должны дать отпор. Физически. Вы имеете право, если на вас нападают. Закон вас оправдывает, если вы обороняетесь. Но если не просто вот агрессивно относятся к учению, к вашей духовной позиции, у вас есть логика, аргументы, и сразу учитесь проповедовать.
Харе Кришна, примите мои поклоны, слава Гуру и Гауранги. Как всегда, сохранить мир и любовь в душе всегда находится, находиться в служении, в духе служения. Как в душе всегда находиться в духе служения.
Даже не пытайтесь. Сейчас садхана бхакти. Просто делайте это. Делайте это физически. До души нужно добраться еще. Я как понял вопрос, вы хотите уже почувствовать как бы эту атмосферу служения, всегда быть в этой атмосфере. Но это в чистом сознании возможно только. Чувствовать то, что вы хотите сейчас почувствовать. Пока сознание нечисто, вы не можете постоянно видеть Кришну. Но можете слушать о нем, практиковать, развивать свои стремления, решимость, работать над качествами, избегать оскорблений. Вот что сейчас нужно делать. Займитесь, пожалуйста, делом настоящим. Не ждите, что так легко вы просто погрузитесь в атмосферу и будете счастливы, в блаженстве постоянно. Сначала очищение. Как говорил Прабхупада, сначала работа, самадхи потом. Вот в этом случае.
Виктор Петров спрашивает, в чем причина расколов ятр? Как избежать критичного умонастроения?
Да, ложное эго такое. Мы же говорим, на уровне конечно, мы не избегаем, не можем избежать таких вещей. Бывает, ятры раскалываются на две части, и тогда старшие говорят, ну хорошо, пусть будет две ятры. Пусть будет два центра, два храма, давайте делаем так. Кто-то должен все равно как-то объединять. Сами преданные на уровне конечно не способны быть вместе. Такова природа, не удивляйтесь.
Возможно ли достичь духовного совершенства, предаваясь и любя Кришну, Раму, напрямую, без учительской преемственности, не возгордившись и не отождествляя себя с ними? Реален такой подход в духовный мир? Восход в духовный мир?
Нет, это невозможно. Любовь вы не сможете взять где-то у себя, от себя или от какого-то человека. Любовь к Богу передается только по цепи ученической преемственности. Например, Прабхупада давал пример почтового ящика в то время. Тогда была почта, письма, почтовые ящики на улицах. Если вы бросаете письмо в почтовый ящик, установленный отделением связи, то письмо дойдет до адресата и получите ответ. Если же вы просто имитируете какой-то ящик, похожий, делаете ящик у себя дома, устанавливаете, бросаете туда письма, ничего не сработает. Потому что, чтобы обрести любовь к Богу, нужно обратиться к авторитетному источнику. Вы просто сейчас знаете, что любовь дремлет в сердце у каждого, у вас тоже, да. Но пробудить ее может только авторитетный источник, у кого есть эта любовь. Вы не представляете, сколько энергии окружают сейчас эту душу выволакивают. Вы не сосчитаете даже их. Может быть, вы атомы сосчитаете во Вселенной, а вот эту свою обусловленность не сможете сосчитать. Будете вечно снимать эти покрытия и думать, может быть, это любовь, может быть, это любовь, может быть, это любовь, а вдруг это любовь. На вашем столе аналитическом появятся миллиарды, миллионы различных энергий и названий. И вы должны все это запомнить, не потерять из виду, потому что можете пойти по второму и третьему кругу еще, забыв все, что вы делали раньше. Сколько вы живете в воплощении, сколько вы испытали уже различных любовных отношений в различных формах жизни. Из чего будете выбирать? Только из этого материала. Только из этого. Пока кто-то вам не даст сверху авторитетно то, что вы никогда не испытывали. Поэтому я не думаю, что это вообще возможно, если вы говорите о любви к Богу. Вы должны встретить преданного.
Нитя Сундари Девидаси, Харе Кришна, дорогой Гурудев, преданный, примите мои поклоны. Пожалуйста, приведите пример, когда мы делимся своей любовью, а когда любовью Кришны.
Пример, когда мы делимся своей любовью, а когда любовью Кришны. Авторитетно означает, что если мы хотим дать Кришну, мы должны дать Бхагавадгиту, его слова, его наставления. Так мы даем Кришне. Кришна говорит то-то, то-то, то-то. Так, Бхагавадгите. В комментариях говорится то-то, то-то, то-то. Разъясняется этот момент. Кришна говорит, предайся мне. Мы тоже говорим, вот Кришна, вот ему нужно предаться. Почему? Потому что у него вот такие качества, вот такая природа, что он Верховный Господь, источник творения и прочее, прочее. Мы описываем его. Так пробуждается любовь к Богу. Так люди привлекаются, и так же углубляются наши отношения с Кришной. Если мы просто любим людей сентиментально, это наша любовь. Без Кришны. Нам кого-то жалко, кого-то ненавидим. Вот и все. Все на это. Больше ничего. Ничего другого больше не будет. Правда, странная вещь. Того, кого мы любили, мы можем возненавидеть. А кого ненавидели, можем и полюбить. Все может так происходить. Бессмысленно. Я думаю, это довольно ясный предмет.
Можно ли повторять 64 круга в периоды, когда нет силы понимания, куда и как двигаться? Вы не рекомендовали такую практику незрелым преданным, но почему такое чувство, что сейчас это необходимо?
Это не запрещено повторять 64 круга мантры? Нет. Есть опасность, конечно, на этом пути. Такие примеры были отхода преданных, которые шли таким путем не совсем правильно. Вы должны иметь время обязательно для преданного служения, практического преданного служения. Почему? Потому что наше повторение мантры не является чистым. Если вы достигли чистого воспевания, можете ничего другого не делать. Потому что вы уже все делаете. Внутренняя энергия, все, вы уже там. Если вы не достигли чистого воспевания, необходима деятельность, служение, практическое служение в сознании Кришны. Пожалуйста, отрегулируйте свою жизнь. Не думайте, достаточно будет 64 кругов мантры, и ничего другого делать не нужно будет. Нет, нет, есть миссия. Наша джапа несовершенна, поймите. Но вот мой друг повторяет 64 круга мантры в Экадыши, допустим. Он живет в ашраме, у него там много служения при этом. Он сбалансирован, читает книги, все успевает делать. Но в Экадыши вот у него особые дни, он 64 круга мантры повторяет. Очень хорошо, много лет он это делает, очень хорошо. Один преданный повторял 64 круга мантры в храме. Постепенно стал чувствовать, что все преданные ниже, потому что в страсти. Они быстренько 16 кругов повторяют, быстренько, и довольно поверхностно. Так он увидел. А потом начинают бегать там туда-сюда, там у них санкиртана, там бухгалтерия, там организация, там менеджмент, там еще что-то. Боже мой, такая майя вообще. Только беспокойство. Ему в храме стало неуютно. Раджас и Тамас ушел, залез на дерево, чтобы никто не беспокоил, там повторял мантру. И там Прабхупада проходил под этим деревом с учениками как-то, и увидел, сидит. Все там кто куда что-то делает, там все занимаются служением, сидит, мантру повторяет. Прабхупада остановился, посмотрел на него, говорит, показался, говорит, смотрите, видите, этот человек, он занимается чувственным наслаждением, и пошел дальше. Был в шоке. 64-й мат и чувственное наслаждение. Говорит, да, Бхактисиддханта Сарасвати об этом говорил. Ты там сидишь на дереве, повторяешь святое имя, так? А о чем ты думаешь? О том, что ты выше других? Это чувственное наслаждение. Иди проповедуй, иди занимайся служением. И если мы это тело не займем, тело нас займет. Тело. Язык — это начало только, чтобы занять тело. Еще нужно руки занять, ноги занять, глаза занять, уши занять. Даже дыхание свое нужно занять уметь постепенно. А что нас обуславливает? Именно руки, ноги, дыхание и все остальное. Многие относятся умозрительно к практике духовной. Нет, практически нужно применять это. Делать. Даже когда мы поем киртан, то преданные танцуют, потому что физически обязательно занято тело. Это эффективнее намного. Если мы поем киртан, хорошо. Если мы прихлопаем в ладоши, еще лучше. Если пританцовываем, вообще здорово. Если на головах стоим, о, кульминация, верх совершенства. Когда все занято, знаете. Такие киртаны бывают. Но их тоже можно сымитировать при помощи спортивной гимнастики. Тоже это не так уж и плохо, но все равно мы должны знать, что это должно естественно происходить. Более менее естественно, если мы внимательны, если мы себя отождествляем именно с этим трансцендентным звуком, он сам занимает наши руки, ноги, все остальное. Это и есть та самая внутренняя энергия Кришны. Мы просто предлагаем ему свое тело, свои глаза, свой ум, ему преподносим. Это называется прославление. А что такое прославление? Ты там хороший, я здесь хороший. Нет, ты настолько хороший, что я тебе отдаю все, что у меня есть. Вот это и есть прославление. Я себя посвящаю твоей воле. Это и есть прославление. Сейчас много людей, которые умозрительно, духовная практика для них это что-то умозрительное. Просто рассуждения какие-то или сентименты. Хотят сразу что-то почувствовать. Самадхи придет как бы неожиданно, совсем с другой стороны. Не со стороны ложного эго. Никогда не придет со стороны ложного эго. Если мы сидим и думаем, когда же придет прямо бхакти, никогда она так не придет.
Оксана Глущенко. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, примите поклоны. Как понять, что повторение имен чистое, если льются слезы или приходит раскаяние за совершенные поступки, или мы вспоминаем чистых преданных? Или это все эмоции, и это мешает?
Это эмоции в сознании Кришны. Они не мешают. Если это чистые эмоции, они не мешают. Нет. Естественно, чувства у нас должны быть. Нехороша эта бесчувственная практика умозрительная. Эмоции очень важны в сознании Кришны. Прабхупада, когда он говорит, он это чувствует, переживает. Он воспевает, он это чувствует и переживает. И так этим образом дает нам возможность тоже почувствовать и пережить этот опыт. Другое дело, что не руководствуйтесь этими чувствами. Очень вкусно, да? Теперь буду есть только это. Ради этого теперь буду работать. Нет, человек не привязан к чувствам, привязан к Кришне. Кришна может дать какие-то чувства приятные, а может ничего не дать сегодня. Он здесь, но ничего не дает. Ничего, ноль. Как будто его нет. Но вы-то знаете, что он здесь? Вы же преданный. Но сегодня вот пусто. Я рассчитывал сегодня на вот вознаграждение, но ничего. Старался, делал, но Кришна не заметил ничего. Ну ладно, буду продолжать, как могу. И Кришна так раз, немножко так поворачивается в вашу сторону. Что сказал? Да, да, буду, как могу. Ну раз так, я согласен, так. Ну уже еще теплее, смотри-ка. Очень легко потерять отношения из-за этих приятных чувств. А зачем вообще отношения, поймите? Зачем они отношения? Наркотик принял, да и все. Вот весь выход. Немножко водки, немножко того и сего отрегулирует. Ты счастливо живешь без всяких отношений. Если нужно Кришну удовлетворить. Сложная задача. Так люди будут думать, умозрительно рассуждая. Они же не могут жить без эмоций, без наслаждения. А когда это все сентименты в сознании Кришны, это все чувство, это не надо, это вот аскеза нужна и так далее. А чем будете наслаждаться, скажите вопрос? В майю пойдете тогда? Рано или поздно майя заберет вас. Если не будете счастливы здесь, не подавляйте в себе эти духовные чувства, которые есть в сердце. Просто мы должны знать, что это от Кришны, что это причина. Причина этих чувств — это Кришна. Так, последний вопрос.
Ксения Киксина. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Почему энергии Брахмана, Кшатрия, Вайши и Шудры смешаны в человеке? Как обнаружить в себе ту или иную энергию и применять ее в служении?
В Кали-югу все смешано. Применяйте то, что есть. Ну, Кали-юга такая. Тоже воздух сейчас смешан с какими-то токсинами. Ну, мы дышим, а что делать? Пища, она модифицированная, а другой нет, мы ее едим. Ну и люди такие же, все смешано в человеке. Ну а что делать? Мы принимаем то, что есть. Кали-юга, да, полна недостатков.